Сегодня Бог дает нам особую возможность еще раз проникнуться в Его Слово. И как вы заметили, сегодня мы, продолжая исследование книги пророка Даниила, обратимся ко второй части второй главы. В прошлом воскресенье, изучая первую часть данной главы, мы посмотрели на ослепительный блеск Божьего всезнания. То есть мы увидели славу Бога, который открывает тайны, сокрытые человеческого знания и понимания. Сегодня, продолжая исследование этой же главы, мы посмотрим на ослепительный блеск славы Божьего владычества, которое явлено в этой тайне. То есть мы посмотрим на славу Бога через призму самой тайны, которую Бог открыл языческому царю во сне. Это откровение Бога о самом себе напоминает нам важную истину, которая сегодня является тезисом проповеди. История каждого человека, каждой страны, история каждого народа, каждой страны и каждого человека определяется не решением правителей, не выбором людей и не слепой случайностью, но суверенным Богом, который является автором истории и владыкой всех царей. Именно об этом главная тема данного сна. Поэтому главная тема сна, которую видел Навуходоносор, это не просто история земных царств, но Бог, который является и автором, и исполнителем данной истории. Таким образом, продолжая изучение книги пророка Даниила, мы с вами продолжим говорить о Боге. Вы помните, эта глава начинается с повествования посещения суверенного Бога царя Вавилонского Навуходоносора, которое закончилось болезненным разоблачением как вавилонских мудрецов, так и их богов. Эта глава начинается со времени, когда Бог посетил данного царя, сказано, во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него, то есть, другими словами, он не мог больше заснуть. Здесь сказано, что это произошло во второй год или после 3 лет пребывания Даниила в Вавилоне. В какой-то момент царю начали сниться сны, которые лишили его покоя, после чего он не мог заснуть. Понимая, что это не просто сны и не просто сон, но особое откровение какого-то Бога, он призывает всех мудрецов Вавилона, которые служили определенным богам. Но так как вавилоняне служили разным богам, то царь понимал, объяснить этот сон может только тот Бог, который и послал его. Но как узнать, какой Бог послал этот сон, когда вавилоняне поклонялись множеству богам? И в этот момент царь принимает твердое решение. Тот Бог, который может истолковать сон, тот и может и рассказать его. Это было логично. Бог, который знает значение сна, он должен знать и сам сон. Если это сон был от него, то он может его рассказать. Как уже говорил в прошлое воскресенье, у читающихся на дальний перевод складывается ощущение, что царь забыл сны, которые ему снились. Но это не совсем так. Это связано с переводом выражения «слово отступило от меня», которое лучше перевести как «повеление вышло от меня». Таким образом, царь принял твердое решение испытать своих мудрецов и их богов для того, чтобы узнать, какой Бог послал этот сон, чтобы тот Бог и дал ему объяснение. И это отражается в 9 стихе. Навуходоносор говорит, «Итак, расскажите мне сон, и тогда я знаю, или я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Если вы претендуете на точное толкование, то царь говорит, «Пусть Бог ваш расскажет мне тот сон, который он послал, и тогда я узнаю, что это ваш Бог, и вы можете дать точное значение данного сна». В этот момент мудрецы поняли, что решение царя твердое, его невозможно обмануть. Они признаются в собственной неспособности что стало болезненным разоблачением как для них самих, так и их богов, которых они представляли. Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь великий, могущественный не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которое требует царь, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Другими словами, они признают, что задание царя было бессильно, их боги не знают этот сон, поэтому они не могут открыть эту тайну. Это признание было настолько оскорбительным для царя, который считал, что их боги действительно знают тайны, что приказал всех мудрецов казнить. И действительно, мудрецы, у которых не было настоящей мудрости и способности раскрывать тайны, были для царя бесполезны, при этом финансово обременительными. Таким образом, можно сказать, что перед тем, как явить свою славу, Бог раскрывает бессилие вавилонских богов. Именно в момент самого разочарования Бог дает откровение о себе через своего верного пророка Даниила. Вы помните, когда воины искали Даниила, чтобы предать смерти, он идет к царю и просит ему дать время, чтобы постичь эту тайну. И в ту же ночь, когда он с друзьями молился, Бог отдает ему откровение тайны, которые он передает царю. Именно с этого начинается 25 стих, который мы с вами читали. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Интересный элемент, он отмечает, что этот человек был из сынов Иудеи, значит, за ним стоит Бог Иудеи или Бог, которому поклоняются иудеи. Царь сказал Даниилу, которого назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Так вместо того, чтобы утвердительно ответить на вопрос царя, что он действительно может рассказать сон и значение его, Даниил сначала раскрывает природу данного видения. Можно сказать, прежде чем открыть царю тайны сна, Даниил провозглашает три важных истины, которые царь должен усвоить до того, как услышит сам сон и его толкование. Три важных истины, которые являются фундаментом понимания данной тайны. Эти истины я представил в форме трех вопросов. Первый вопрос: чья это тайна? Во-вторых, о чем эта тайна? И в-третьих, для чего эта тайна была открыта царю, а значит и нам? Давайте эти вопросы рассмотрим по порядку. Итак, чья это тайна? И ответ на этот вопрос мы видим в ответе Даниила. Даниил отвечал царю и сказал, помните, был вопрос: можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его? Даниил сказал: тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору. В этих словах Даниил, желая остаться в тени Божьей славы, отводит свой взгляд от себя и направляет его к Богу, обитающему на небесах. Он признает, что действительно нет таких на земле ни мудрецов, ни богов, которые могли бы открыть тайну, о которой спрашивает царь. Нет таких богов, и нет таких мудрецов, нет таких людей. Этими словами Даниил раскрывает не только бессилие вавилонских мудрецов и их богов, но также говорит и о собственной слабости. Будучи одним из мудрецов Вавилона, он также бессилен это сделать. Эта тайна не посильна абсолютно никому, ни одному из людей. Эта тайна даже неизвестна самому Даниилу. Но дальше говорит «но». Обратите внимание на противительный союз «но». Это важное слово, с которого начинается 28 стих. «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Но есть на небесах, или как его называли мудрецы, это Бог, который не обитает с плотью. Есть Бог на небесах, открывающий тайны, то есть есть Бог, который не живет на земле, но живет на небе, и Он может открыть любую тайну. И дальше Даниил провозглашает важную истину, и он открыл царю Навуходоносору. Есть Бог, который открывает тайны, и Он открыл. Это Он открыл. Это первая важная истина, которую должен усвоить был царь перед тем, как услышит сон и его толкование. Эта тайна открыта не Даниилом или каким-то мудрецом, но Богом, который обитает в небесах, служителем которого является Даниил. Вторую истину мы находим в ответе на второй вопрос, о чем эта тайна? О чем эта тайна или о чем это сон? Даниил продолжает говорить, но есть на небесах Бог, открывающий тайну, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Даниил ясно говорит, что тайна сна раскрывает то, что будет в последние дни. Но что это за дни? И почему они названы последними днями? Ответ на этот вопрос мы получим, когда обратимся к самой этой тайне. А на данный момент я хотел, чтобы мы запомнили, это тайна или это сон о том, что произойдет в последние дни. Событие, которое там описывается, это событие последних дней. Итак, перед нами тайна, которую Бог даровал о том, что произойдет в последние дни. И последнее, о чем говорит Даниил перед тем, как раскрыть тайну, для чего эта тайна была открыта царю. Ответ на этот вопрос мы можем получить из последующего пояснения Даниила. Даниил, говоря о том, что это сон, о том, что произойдет последний день, дальше говорит, сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такими. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после этого, и открывающий тайны показал тебе, что будет. Даниил раскрывает обстоятельства, при которых царь получил данный сон. Однажды ночью царя посетила мысль о будущем, а именно, что будет после этого. О каком будущем он думал, то ли о близком, то ли о далеком, нам неизвестно, но исходя из тайны, которую даровал Бог ему, по всей видимости, его волновал смысл бытия. В его сознании возникли вопросы. Он построил великую империю, ну ради чего? Ради чего? В чем смысл существования земных царств? Если в этом какой-то замысел, или все это является результатом слепого случая? Для чего все это, его мысли будоражили в сознании, что будет после этого, или другими словами, для чего все это совершается? Вы знаете, эти вопросы не утратили актуальности и сегодня. Подумайте, почему сегодня продолжают существовать различные царства и государства в то время, когда Бог уже созидает свою церковь. Или подумайте, даже если нашему президенту удастся сделать Америку вновь великой, то для чего все это? Для чего? В чем во всем этом истинный смысл? Так эта тайна дает ответы на данные вопросы, о чем Даниил говорит дальше. 30 стих, «А мне тайна эта открыта не потому, что я мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыть царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». Здесь утверждается, что тайна открыта царю не для того, чтобы продемонстрировать величие и мудрость самого Даниила как служителя небесного царя. И также эта тайна открыта не для того, чтобы удовлетворить любопытство царя, желающего узнать, что будет в будущем. Но это дано, чтобы царь мог понять смысл, помыслы своего сердца. Другими словами, эта тайна дана для того, чтобы показать ему то, что тревожило его сердце, а именно он мог постичь истинный смысл бытия, он мог понять, для чего существуют все эти царства и какую роль он играет во всем этом. Таким образом, перед нами тайна, которую даровал Бог о событиях последнего времени, которая может помочь нам постичь смысл бытия. После раскрытия природы тайны Даниил раскрывает сам сон или описывает саму тайну. Еще раз послушайте его. «Тебе, царь, было такое видение. Вот, посмотри, вот какой-то большой истукан или изображение, образ, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его». У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из железа и серебра, чрево его, бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе разбилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон. Вот сон, скажем, пред царем и значение его. Итак, Навуходоносор во сне видит чрезвычайно славный, огромный истукан. По всей видимости, этот образ был похож на человека. Его начало было прекрасным, золотым, но конец оказался трагическим. Ну что все это значит? Что значит эта тайна? Даниил не оставляет нас блуждать в этом и дал нам достаточно подробное объяснение этой тайны в последующих стихах. И перед тем, как мы прочитаем последующие стихи, я хотел бы сделать несколько очень важных и ценных наблюдений с этого сна или с этой тайны, которую Бог открывает Даниилу. Во-первых, хотя, как мы видим, истукан состоял из четырех частей, которые были сделаны из разных металлов, все же этот истукан был каким-то единым целым. Как мы видим далее, хотя эти части символизируют разные царства, все же они объединены в одной фигуре. Перед нами один целый истукан. Это объединение показывает, что все эти царства представляют собой единое языческое царство, которое будет проявляться в различных формах. Мы не говорим о различных царствах, но это одна статуя, одно великое царство, которое включает в себя разные царства, которые проявляются в разных формах. И Писание, оно называется «Царство язычников». Поэтому, когда Христос говорил, что Иерусалим будет попираем, доколе не окончатся времена язычников, Он указывает, что это будет происходить, доколе этот истукан языческого царства не будет разрушен. Итак, перед нами один истукан, единое царство, которое состояло из различных царств. Во-вторых, главная тема этого сна – это не истукан. Не истукан. Главное, что видел Даниил и что произойдет в последние дни – это камень. Это камень, который без человеческого вмешательства оторвется от скалы и вдребезги разнесет данный истукан. Это то, что произойдет в последние дни. Он сначала описывает истукан, то, что он видит, и потом он видит события последних дней. Это камень, который отрывается и разбивает весь истукан. Почему это событие названо событием последних дней? Потому что это последние дни языческого царства после того, как камень отвалится и ударит данный истукан. Этот истукан полностью рассыпется, и ветер его унесет, то есть придет кончина или конец его царства. Итак, последние дни мы видим, описывается Божье действие камня, он разрушит все языческие царства. Но самое главное, что мы здесь видим, что этот камень сделается великой горой. Этот камень сделается великой горой. Там, где стоял великий истукан, там станет великая гора другого вечного царства. Другими словами, царство Вавилона будет разрушено, и вместо него придет другое нерушимое царство. Кстати, об этом еще Бог говорил через пророка Исаию, используя этот же образ. Исаия 2 глава сказано: «И будет в последние дни, и будут последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы, скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас путям, своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон», это гора Сион, и слово Господне Иерусалима, на этой горе находится данный город Иерусалим. Таким образом, перед нами удивительная тайна. Как в последние дни Бог разрушит языческое царство, и вместо него станет Божье царство, которое будет возвышаться над всеми народами. Я думаю, это достаточно, чтобы нам посмотреть на объяснение данной тайны, которую Бог даровал через раба своего Даниила. Описание царства язычников начинается с описания Вавилонского царства, которое представлено в виде золота. Я назвал это «золотое царство». Это «золотое царство». Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он дал в руки твои и поставил тебе владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова. Ты – это золотая голова. Можно сказать, что с Навуходоносора начинается особый исторический период. Это царство язычников. Царство язычников. Вы помните, когда Бог вывел израильский народ из Египта, то у горы Синай он впервые Израиль называет своим царством. Именно оттуда, по всей видимости, началось выражение «Божье царство». Бог говорит: «Это мое царство». Люди говорят: «Это Божье царство». Позже символом наступления Божьего царства стало схождение Божьей славы сначала на Скинию, а потом и в храм. Но после долгих лет противления Израиля Божья слава оставила храм, и Господь предал свой народ в руки царя Навуходоносора. И вот царство, сила и слава, которая ранее принадлежала Израилю, как народу Божьему, теперь были отданы Навуходоносору. Обратите внимание на утверждение Даниила: «Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и людей, и даже животных и птиц небесных». Ты царь, царь царей. Именно этот царь является головой данного царства. Другими словами, он заложил все в основании этого царства. Это царство, оно движимо этими принципами, которые были заложены языческим царем Навуходоносором. Смотря на данные слова, можно сделать сравнение. Удивительное сравнение. Как Христос является главой и представителем грядущего Божьего царства, так Навуходоносор является главой и представителем языческого царства. Посмотрите на несколько деталей, которые раскрывают схожесть Навуходоносора и Христа как представителя своих царств. Во-первых, титул «Царь царей». Бог называет Навуходоносора «Ты царь царей». «Ты царь царей», вы помните, и этим титулом позже в книге Откровения называется Христос, который является царем царей. Во-вторых, тому и другому Бог Небесный даровал царство, власть и силу и всех сынов человеческих, где бы они ни жили. Посмотрите еще раз. Царь Небесный даровал царство, власть, силу и славу и всех людей, где бы они ни жили. Сравните это Писание с 7 главой данной книги, где описывается коронация Небесного Царя Иисуса Христа. 7 глава, 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему, и дальше сказано, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, и владычество, его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Ему дана власть, слава, царство и все абсолютные люди. Народы, племена и языки. Ему даровано все. Вот как до этого Бог все даровал, царю Вавилонскому сказано, тебе Бог даровал всех сынов человеческих, так однажды все это получит Иисус Христос. В-третьих, тому и другому Бог даровал зверей и птиц небесных и поставил владыка. Посмотрите на 38 стих, описано о Навуходоносоре. «Зверей земных и птиц небесных он дал твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими». Это сделал Бог. Это сделал Бог небесный. Он отдал все, что сотворил, именно в власть царя Навуходоносора, который является золотой головой данного языческого царства. Посмотрите, что сказано о Христе в 8 псалме, послании к евреям. Мы читаем, узнаем, что этот псалом как раз говорит не просто о человеке, а об Иисусе Христе, который является владыкой грядущего царства. Псалом 8 сказано, «Поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями». Удивительное сравнение. Все, что Бог дал Навуходоносору, он однажды заберет и все это отдаст Иисусу Христу. Это произойдет в последние дни. Последние дни все, что принадлежит царству язычников, которое получил царь Навуходоносор, все это однажды получит Христос, который является, станет владыкой вечного царства. Таким образом, мы видим, что Навуходоносор выступает представителем языческого царства, как и Христос является представителем Царства Божьего. Именно поэтому, когда в книге Откровения говорится о падении языческого царства, говорится о падении города Вавилона, который к тому времени же более 100 лет не существовал. Послушайте, 14 глава Откровения. «И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным блуда своего, вином блуда своего напоил все народы». Кто-то скажет, как мог город пасть, независимо в какое время, когда слова, которые писал Иоанн в то время, когда он писал уже, Вавилона не было более 100 лет. О каком Вавилоне идет речь? Разумеется, о царстве, которое видел царь Навуходоносор, о вавилонском статуе, которая несет образное выражение, это вавилонское царство, которое состоит из многих частей. Итак, перед нами Золотое царство, которое началось с царя Навуходоносора, которым Бог даровал абсолютно все, будучи золотой главой истукана, он начал время, которое Писание называется временем язычников. Хотя после Вавилона власть перешла к Серебряному царству, Медоперсам, все же она стала частью истукана, значит, и продолжением царства язычников. Даниил продолжает: «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего». «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего». Это царство отображает серебряные руки и грудь данного истукана. Заметьте, хотя серебро менее ценный материал, чем золото, все же по плотности своей серебро тверже, чем золото. Подобно и это царство, хоть оно обладало меньшей славой, но большей прочностью. Вы помните царя Кира, который захватил это царство? По всей видимости, две руки символизировали объединение двух царств. Одно царство Медиана, другое персов. Некоторые историки, как, например, Иосиф Флавий, пишут, что Персия облагала народы данью именно серебром, что отражает ее положение в данном истукане. Если в дни царя Вавилонского Вавилон был наполнен золотом, то уже во время второго царства больше распространялось серебро между народами, и народы платили дань в виде серебра. После власть от персов перешла Греции, которая представлена как медное чрево и бедро. Медное чрево и бедро. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. И еще третье царство. Хотя это третье царство является третьим царством, оно продолжает являться частью одного и того же истукана. Это одно царство язычников, которое пришло в третью фазу, фазу медного царства. И как серебро было менее ценным, чем золото, так и медь менее ценно, чем серебро. Это указывает на то, что слава данного царства будет уменьшаться, но при этом его сила будет возрастать, так как медь, она по плотности тверже серебра. Поэтому это царство будет более жестким и воинствующим. Это царство началось с похода Александра Македонского, который захватил в то время все народы, которые принадлежали как царству Персии, так и другие окружающие народы. Таким образом, хотя внешняя форма менялась, сущность оставалась той же, которая была заложена ценностями Вавилона, так как она оставалась царством этого вавилонского истукана. Также стоит отметить, что сравнение с медью не случайно. Историки отмечают, что греческие воины были знамениты своими бронзовыми шлемами, щитами, панцирями и копьями. Если серебряное царство оно отличалось серебром, то греческое царство оно больше отражалось медью или бронзой. Как мы знаем, на смену греческого царства пришло римское, которое представлено в виде железа. А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Железо указывает на то, что царство будет менее славным, чем медь, так как железо дешевле, чем медь, но все же оно будет более прочным и более мощным. Железо символизирует прочность, военную силу и жестокость завоеванием. Именно этим отличалась Римская империя. Можно сказать, у Рима было меньше славы, чем у предыдущих царств, но власть и жестокость была намного больше, чем у предшествующих царств. Римские войска разрушали все на своем пути, широко используя оружие из железа. Именно по всей видимости, именно поэтому Христос и сравнивает его с железным металлом. Так здесь важно подчеркнуть, несмотря на свою силу, это царство по-прежнему остается частью данного истукана, то есть оно остается частью единого языческого царства. По всей видимости, то, что у этого царства были две ноги, символизирует его существование в двух составляющих, как известно из истории, была восточная и западная часть Римской империи. Ее называли Византия и Рим. Восточная часть Византия, где столица была Константинополь, включала территории Греции, Турции, Балкан, часть Ближнего Востока и Северной Африки, западная часть включала территорию Западной и Южной Европы. Кстати, интересно, когда в 1050 году в христианстве произошел великий раскол, это когда католицизм отделился от православия, то главным центром православия был Константинополь, это ниже Стамбул, сегодня называется Стамбул, а столицей католицизма остался Рим. Это было не случайно, так как империя, она была где-то разделена на две данные части, и у них как бы было две столицы, один Константинополь, другой Рим. И вот эти, и церковь, когда стала государственной, она стала располагаться как в Риме, так и в Константинополе, и между ними были определенные напряжения до тех пор, пока они не разделились на две различных деноминации. Не случайно, когда центром православия стала Москва, то ее многие стали называть уже Третьим Римом. Первый Рим – это Рим, второй Рим – это Константинополь, и Третий Рим – это стала Москва. Так, несмотря на это разделение, обе части остаются железной частью одного истукана, символизирующего царство язычников. Далее Даниил указывает на любопытную деталь, связанную с этим царством. Послушайте, он говорит: «А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной и частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. И что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной». Здесь отмечается несколько деталей железного, или как сегодня в народе принято называть, римского царства. Он идет от описания, от головы, и теперь приходит не просто к ногам, а к ступням ног, где было 10 пальцев. Именно эти 10 пальцев, они указывают, что это царство не будет единым целым. Это царство не будет единым целым, можно сказать, это железное царство сегодня смешанной глиной. Это последний элемент этого царства, как сказано, в одни именно этих царей или этих царств произойдет то событие, которое видел Навуходоносор, когда Божий камень отвалится и разобьет эту статую. Именно во время этих царств, именно в это время, когда мы сегодня с вами живем. Сегодня железное царство не является единым царством. Оно разделилось на различные государства, где одни более прочные, а другие более слабые, как железо, она смешана с глиной. Глиной она ослабляет плотность железа. Более того, смешание железа с глиной указывает на разные периоды прочности. В разные времена эти государства будут то ли крепкими, то ли хрупкими, в зависимости от исторических обстоятельств. Не будет одно государство всегда крепким, будет дни возвышения, будут дни падения этих различных царств. Более того, интересная деталь, он здесь еще описывает, хотя народы этого царства смешаются через семя человеческое, все же они не станут единым царством. Это ярко видно сегодня, несмотря на то, что люди из разных народов взаимодействуют и смешиваются. это не делает империю единой и не придает ей прочности. И одним из доказательств является сегодняшняя война в Украине. Как бы русские не смешивались через браки с украинцами, все равно эти два государства не стали единым. Есть российское государство, есть украинское. Как бы немцы не смешивались с поляками или англичанами, сколько бы ни заключалось этих европейских браков, все же эти царства, они не смешаются. Они не смешаются, и об этом говорил здесь Даниил, объясняя Божью тайну. При этом важно подчеркнуть, хотя Железное царство состоит из различных государств, все же они остаются частью одного истукана, символизирующего царство язычников. Кстати, не случайно, когда вы в книге Откровения встречаете, что в последнее время Бог или Иоанн говорит о 10 царств, по всей видимости, это образное выражение, не значит, что их будет 10, просто он делает сравнение, как на ступнях 10 пальцев, 5 на одной, 5 на другой, так это есть, символизируется, это именно эти ступни, Даниил, Иоанн говорит, которые Даниил видел во сне, или Навуходоносор видел во сне в этом истукане. Это последний период этих царств, когда наступит Божье царство. После описания значения истукана Даниил переходит к будущему, который произойдет в последние дни, а именно он открывает, что в конце времен Бог установит вечное и нерушимое царство. Сказано, и в одни тех царств, в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и разбил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал царю, что будет после этого. Даниил указывает на точное время. Это произойдет в одни тех царств, дословно в одни тех царей. В одни тех царей. О каких царствах здесь идет речь? Как уже говорил, здесь указание идет на 10 пальцев, которые были на ногах истукана, которые указывают на разобщенное железное царство язычников. Именно в одни царства, если до этого было Вавилонское царство, потом Медогреческое, потом Греческое, потом Римское, потом это Римское царство, оно стало разобщаться, особенно после завоевания Германии. Это царство постепенно стало разделяться, и сегодня существуют различные царства, которые где-то связывают в союзах, где-то враждуют друг с другом. Так Бог говорит именно в одни этих царств. Так это произойдет не в одни Вавилонского, Греческого, Римского, а в одни тех разобщенных царств Бог воздвигнет вечное царство. То, что камень оторвался от горы без воздействие рук человеческих указывает на то, что это совершит Бог. И Даниил здесь объясняет, что Бог Небесный, Он разрушит и сокрушит все царства. Бог Небесный, Он возникнет царство, которое вовеки не разрушится, и это указывает то, что Он видел камень, который был оторнут от горы без действия рук человеческих. Таким образом, это Бог возведет царство, которое сокрушит все царства, а само будет стоять вечно. Оно настолько сильно разобьет истукан языческого царства, что от языческого царства не останется и ни следа. Это указывает, что все вавилонские ценности, которые объединяли все империи языческого царства, они в одно мгновение будут разрушены, и новое Божье царство никогда больше не будет отдано другим народам. Более того, восстановление данного царства не будет постепенным. Не будет постепенным, но это будет мгновенным, как камень моментально разрушает статую, так моментально будет разрушено царство язычников. Именно этот принцип мы находим в книге Откровения, которая описывает на этот быстрый разрушительный эффект разрушения языческого царства и восстановления Божьего царства. Откровение 18 глава сказано: «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверх в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, город великий, и уже не будет его». Как уже говорил, это слово «Вавилон», он указывает на это вавилонского истукана, которого видел царь Навуходоносор. Именно как тяжелый камень, он быстро идет под воду, вот с таким же стремлением или быстротой будет разрушено царство язычников, которое представляется в виде истукана, который видел царь Навуходоносор. Исходя из этого, можно сделать три ценных вывода. Три ценных вывода. Во-первых, пока существует языческое царство, благочестивые люди продолжают жить ожиданием наступления Божьего царства. Именно поэтому мы продолжаем сегодня в молитве, как в молитве «Отче наш», просить: «Отче Небесный, да придет Царство Твое». Да придет Царство Твое. Именно поэтому мы сегодня поем в гимнах: «Пусть Твое Царство придет». Мы живем сегодня ожиданием данного Царства, которое разрушит все царства этого мира, а само будет стоять вечно. Во-вторых, так как языческое царство было физическим царством на земле, так и Божье Царство будет физическим царством здесь, на земле. Оно разрушит все царства этого мира и станет на его месте, утвердив власть Бога на земле. И тогда исполнится молитвы святых, которые мы также читаем в молитве «Отче наш», после слов «Да придет Царство Твое» и слова «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Именно когда придет Божье Царство, тогда на земле Божья воля будет исполняться так, как она исполняется на небе. Кстати, эти слова, они говорят о том, что сегодня на земле Бог не имеет власти. Бог имеет абсолютную власть, и мы видим, что все эти языческие цари, которые сегодня стоят, они находятся во власти Бога. Это Бог дал Навуходоносору власть, царство и силу, и людей, и то, что эти царства существуют, это является действием Бога. Но здесь Бог раскрывает о том, что настанет время, когда будет исполняться не просто воля Его провидения, но Его святая воля, Его предписание, которое Он ясно изложил в Своем Слове. Поэтому сегодня мы продолжаем жить во время язычников, то есть в царстве вавилонского истукана. К сожалению, к великому сожалению, сегодня христиане привыкли себя ассоциировать с какой-то политической партией, и они забыли, что они живут в Вавилоне. Этот Вавилон может быть разным. Этот Вавилон может быть республиканским или демократическим. Он может быть правого или левого толка. Он может придерживаться христианских, мусульманских или атеистических ценностей. Он может быть движим капитализмом или социализмом. Но все равно он остается Вавилоном, который однажды будет разрушен Христом. Он остается Вавилоном. Поэтому истинные верующие люди, знающие Божье откровение, они должны ожидать Божье Царство, Божьего Мессию, а не Мессия, который придет и как-то отремонтирует данное Вавилонское Царство. Все, что мы видим в этом Царстве, оно существует до определенного дня, когда Божий камень полностью это разрушит. И последнее, самое главное, языческие царства установлены Богом ради одной важной цели – явления славы Сына Своего, или точнее, явления собственной славы через правление Сына Его. Вы не ошибетесь, если скажете, что все царства существуют ради одного – это ради Христа. Царство Америки, царство Германии, царство России, царство Молдавии, Украины и так далее, они существуют ради одного, ради грядущей славы Иисуса Христа. Поэтому однажды камень Христос разрушит все царства мира и станет единым царем земли. послужите радость, которая будет в то время наполнять небеса. 19 глава книги Откровения описывает это торжество, которое произойдет после падения Вавилона, которое описывается в 17-18 главах. Написано: «После этого я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему! Ибо истинный и праведный суды Его, потому что Он осудил ту великую блудницу». Эта блудница в 17 главе называется блудница Вавилона, и в 18 главе называется городом Вавилона, Вавилоном, которая раслила землю блудом своим и взыскал кровь своих пророков от руки ее. И вторично сказали: «Аллилуйя, и дым ее восходит во веки веков». Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились сидящему на престоле, говоря: «Аминь, аллилуйя». И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, и малые, и великие». И шестой важный стих: «И слышал я бы, как голос многочисленного народа, как шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель“». Вот она пришла точка. Он воцарился. Когда он воцарился? Когда совершился суд над блудницей Вавилона, которая описывается, этот суд, в 17-18 главах до этого, именно когда камень, он разобьет эту статую, Божий суд, совершит суд над этими языческими царствами, тогда Бог Христос воцарится, или Бог во Христе воцарится над всей землею. И если сегодня Бог правит землей невидимым образом на земле, Бог станет присутствовать видимым образом в виде Иисуса Христа, и Его правление будет видимым, и тогда исполнятся молитвы святых: «Да придет Царство Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Но на этом повествование не заканчивается. После объяснения Даниил описывает реакцию языческого царя на понимание открывшейся тайны. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое, поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения, и сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Это поразительная реакция. Несмотря на то, что царь золотая голова из тукана, даже когда слышит о том, что вот царство однажды будет разрушено, он поклоняется Богу, который это совершит. То, что царь поклонился Даниилу и принес ему дары и жертвы, как благовонные курения, означает больше, чем поклонение Даниилу. Оно означает поклонение Богу, которому служил Даниил. На это указывают два фактора. Во-первых, об этом говорит реакция Даниила. Даниил не воспротивился тому, что делает царь. Именно если бы это было поклонение Даниилу, Даниил, как благочестивый человек, конечно, бы воспротивился, но здесь мы не видим реакцию Даниила. Во-вторых, на это указывает восклицание царя. Он говорит: «Истинно Бог ваш есть», или «Истинно Бог твой, Бог иудеев есть». Это было поклонение Богу, которым служил Даниил, да, а царь привык поклоняться богам через посредников. И так как он языческим богам поклонялся через посредников, так и Богу Израиля сейчас поклоняется через посредника Даниила. Но это поклонение было Богу, и он признает его Богом над всеми богами и владыкой всех царей, не только грядущего царства, но также и настоящего царства, потому что здесь было сказано, что это он дал Даниилу и славу, и царство, и власть, и все другое. Братья и сестры, это то, что данное откровение должно произвести в наших сердцах. Это поклонение и признание, что Бог наш есть владыка всех царей и всех правителей. Поэтому каждый закон, каждое действие, каждое решение правителей является исполнением предопределенной воли Его. Вы помните, в притчах сказано: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда хочет, Он направляет его». Сердце царя не просто в его нечести, но за всем этим стоит Господь, и Господь куда хочет, направляет все действия царя. Поэтому апостол Павел писал послание к римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». Нет власти ни от Бога, существующей же власти от Бога установлены, потому что Он является владыкой всех царей и всех правителей. Понимание данных истин помогает нам без ропота и страха воспринимать происходящее. То, что происходит сегодня вокруг. Помните, история нашей страны пишется не рукой правящего президента или правящей партии, как сегодня республиканской, но она уже давно написана суверенной рукой Бога, и они сегодня только являются исполнителями Божьего замысла, и они всю историю ведут к этому славному концу, когда все будет разбито пришествием Иисуса Христа, который установит свое царство. Более того, даже в книге Откровения мы находим, что цены в наших магазинах, они определяются не здесь, на земле, не политиками, не бизнесменами, они определяются там, на небе. Бог говорит, где будет какая цена. Именно поэтому, когда вы приходите в магазин и видите, что молоко вновь подорожало, помните, это было не решение фермеров, это было решение Бога, которое исполнили фермеры, и через это вы можете познать Божью волю относительно вашей жизни. Он хочет, чтобы вы покупали молоко сегодня именно за эту цену. За эту цену. Не стоит возмущаться, не стоит негодовать, не стоит искать виновных, потому что это все является исполнением Божьего замысла. Есть только одно – преклониться пред Богом, сказать: «Ты, Господи, являешься владыкой всех царей, Ты всем управляешь». Именно осознание Божьего замысла, всевластия дает нам освободиться от рабства беспокойства. Более того, эта тайна раскрывает, что даже самые гнусные, жестокие поступки правителей однажды станут инструментом явления Христовой славы. Потому что чем глубже несправедливое правление языческих правителей, тем ярче на их фоне будет явлена слава справедливого правления Христа. Так осознание тайны будущего отразилось не только в реакции царя, но также в реакции благочестивого пророка Даниила. Именно этим заканчивается данная глава. «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всей землей Вавилонской, главным начальником, над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил простил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя». Подумайте, почему Даниил отказался от престижной должности? Почему он эти должности отдал своим друзьям? Я думаю, ответ заключается в том, что в данном видении Даниил уяснил, увидел истинные ценности жизни через перспективу вечности. Эти ценности находятся не в положении здесь на земле, не в богатстве, не в славе Вавилонского царства, но в ценностях Небесного царства. Он понимал, что истинное царство еще впереди, поэтому не стремился обогатиться тем, что однажды будет разбито вдребезги. Это прекрасный урок для нас. Подумайте, где сегодня находится ваше сердце? К чему оно прилеплено? Или к царству Вавилона, которое идет к своему концу? Или оно прилеплено к ценностям неба? Подумайте, вы стремитесь к временным благам и материальному богатству, которое будет уничтожено Христом, или живете в ожидании вечного царства. Таким образом, понимание, открытое нам тайно о грядущем царстве, является сильным противоядием от болезни вавилонского материализма. Я желаю, чтобы познание Божьего замысла, оно стало прочным инструментом вашей жизни, которое сформировало вас не только доверие и спокойство, освободив от разного рода беспокойств, но также наполнило ваши сердца истинными ценностями жизни, которые вы могли жить, ожидая грядущего Божьего Царства. Аминь. Давайте вместе помолимся.